У нас с вами по программе тема «Группа». В принципе, группа – это не группа. Ну, давайте зайдемте и сядем. Ребята, двери. Вот мужики, они... нам их надо как-то наказать. Вот смотрите, одни мужчины там шастают через дверь. Ну, заходите и закрывайте дверь. Мы же договорились, 5:30, сейчас 5:33. Телефоны еще не все отключают. Это тоже нехорошо. Вы поймите, что дело не в этом, что будет кого-то зазвонит, или кто-то позже войдет, или выйдет. Вы при этом не участвуете, вы при этом нарушаете общее движение. Это же самое главное, быть вместе. И в этих всяких маленьких деталях проявляется ваш этот гнилой индивидуализм, который надо просто уничтожать. Он не в этом должен быть, индивидуализм. Каждый из нас... Он огромный личный эгоист, персональный. Каждому можно прямо медаль повесить за отличие эгоизма. Но должно быть при этом понимание, что именно я такой особый, чтобы быть абсолютно как все. Вот в устремлении над этим разобщением, над эгоизмом, над отталкиванием, над тем, что природа желает нас выставить каждого в особую позу. Так вот, над этим, над всем, с этой особой позой, вот я этой особой позой делаю так, что я сливаюсь со всеми. Поэтому устремление прийти вовремя, сесть, устремиться внутрь себя, попытаться связаться с остальными, быть максимально индивидуально незаметным. Это ключ к успеху. Ведь никто вместо вас этого не сделает. И те, которые бегают и опаздывают на полминутки, и не выключают телефон, или еще что-то делают. То есть то, что против, то, что может быть помехой для объединения в чем-то, они... О себе я уже не говорю, какой вред они наносят себе. Но этот вред же возвращается к ним, умноженный на всех остальных. Ведь если я свои 5 грамм эгоизма не аннулирую относительно остальных, не вношу свою лепту в котел, в общее собрание, то я при этом вношу свою порчу в общее кли. И это возвращается ко мне, умноженное на всех остальных. Лептой называется самая мелкая древнегреческая монета, называлась так. Поэтому самый маленький свой эгоизм, но я с помощью его могу получить в миллиарды раз больше себе отдачу, если я вливаю с остальными, или положительную, или отрицательную. И поэтому очень-очень... Осторожно надо относиться ко всему, что относится к общим действиям, к объединению. Потому что это страшнейшая сила. Это усилитель или плохой, или хороший. Но это усилитель, огромнейший усилитель. Вот об этом мы сейчас с вами должны говорить. Что такое группа? Вообще группа это понятие очень такое расплывчатое. Я когда оказался в Чили, они вдруг говорят «хунта, хунта, хунта». Думаю, ну, тут дела... На хунта, где тут, кого бояться, там, оказывается, хунта – это группа. Так что, группа – это все человечество, это все творения вместе. Группа – это 10 сферот, которые создал Творец. Когда они вместе связаны в одной малхут – все 9 сферот проявления свойства Творца, когда они входят в Малхут, в 10-е свойство, то вот это и есть группа. Это есть группа. Маленькая, большая. Из всего человечества, допустим, сегодняшнего, есть только маленькая часть. Мы. Там пару миллионов человек в мире, которые слушают немножко, начинают понимать необходимость объединения, заложенная в природе. Необходимость объединения как исправление нашего сегодняшнего земного состояния. Необходимость объединения как достижение той цели, которая поставлена перед нами природой или Творцом, что одно и то же. То есть, поэтому мы называем это группой. То есть, это, в принципе, часть, пока часть из всего человечества, которая начинает осознавать смысл происходящего. И его возможность решения только в объединении между собой, которое называется группой. В Каббале мы изучаем с вами законы природы. Это не какие-то законы, которые выдумывают политики, экономисты, там, юристы и так далее. Это законы, которые мы исследуем в природе и затем раскрываем их всем остальным, себе и всем, для того, чтобы их реализовывать. Потому что от реализации законов природы мы выигрываем. А идя против природы, естественно, это только лишь себе во вред. Как те законы, которые мы знаем, механические, электрические, магнитные, всевозможные, там силовые, любые проявления в нашем мире. Если мы пойдем против этих сил, мы от этого только проиграем. Знание этих законов, знание их взаимосвязи, взаимодействия, воздействия на нас помогает нам их правильно использовать. Мы не можем идти против закона. Мы можем только научиться его использовать максимально добрым путем. Или даже во вред кому-то в нашем эгоистическом мире. А в духовном мире это невозможно. Вот сейчас, когда мы с вами оказываемся в итоге своего длительного развития, цивилизационного развития, связанными вместе, начинает проявляться закон высшей природы. Он говорит о том, что только взаимосвязь, правильная взаимосвязь между всеми нами поставит нас в равновесие с природой. Сделает нас не противоположными ей. Не будем мы отторгаться от нее, как чужеродный орган человечества. Живая, растительная, то есть животная, неживая природа, она вся находится между собой в полнейшей гармонии. Потому что нету свободы, эгоистической свободы. А в нас она есть, и мы ей неправильно пользуемся. Человеку дана эта эгоистическая свобода для того, чтобы он осознал ее и захотел бы ее правильно применить. Правильно применяя нашу эгоистическую свободу, мы поднимаемся. Мы поднимаемся до уровня Творца, до уровня общей природы, общего ее закона. А поднятие, оно, духовное движение, оно только в объединении между нами и со всей остальной природой. Почему мы с вами разобщены? Потому что только из нашего разбиения, его изучая, его исследуя, поднимаясь над ним, то есть вопреки нашему отторжению взаимному друг от друга, мы начинаем изучать этот закон природы от противного. Как любое явление в нашем мире, мы изучаем из одной части к другой. Тьма, свет, растяжение, сжимание, вакуум, давление, холод, тепло. В нашем мире все построено на каком-то противостоянии двух сил в одном явлении. Почему? Потому что мы творения и можем ощущать себя только относительно Творца. Творец может существовать один, то есть сама природа по себе, она существует как одна. А если мы желаем быть самостоятельными, если мы созданы такими, то мы должны все воспринимать из противного, от противного свойства, противоположного свойства. Поэтому мы созданы противоположными Творцу. Каким образом это создавалось, мы с вами изучаем. Мы изучаем с вами, что свет распространился из мира бесконечности. Из этого мира бесконечности, в котором был свет и желание. Желание – это творение, а свет – это Творец. Распространилось это единение света с Творцом, которое представляло собой в мире бесконечности просто одно целое. Место – это желание, творение, а наполнение этого места – это свет или Творец. Вот таким образом, в полном таком единении между собой, в мире бесконечности – это существует. А затем из мира бесконечности это распространяется в мире Адам-Кадмон. Что происходит в нем, в этом мире Адам-Кадмон? Просто пять частей вот этого вот места, или кли, так называемого, разбиваются между собой на части. То есть, по сути дела, происходит всего лишь навсего разделение между светом и этими частями. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Со светом, который их наполняет. Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Ихида. Просто разбиение. Это не разбиение, извиняюсь. Это просто разделение, как бы сепарация этого общего желания на его составные части. Но она находится между собой в полной гармонии. Это как хорошо слаженная система. И это называется мир Адам-Кадмон. А вот далее происходит разбиение этого единого желания на части, противоположные друг другу, где все они между собой конфликтуют, не связаны между собой. Я не хочу здесь рисовать чертежи. Вот есть многие здесь новенькие, которым это будет все неинтересно, запутано. Но под миром Адам-Кадмон образуется еще один очень, очень важный мир, который называется Ацилут. Мир Ацилут – это мир нашего исправления. Он так и называется – Уламатикун, мир исправления. Он нас исправляет. Здесь существует система. Она тоже состоит из пяти частей. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Которая построена только на том, чтобы исправлять нас. В той мере, в которой мы, находящиеся под миром Ацилут, здесь находятся миры Брия, Яцира, Асия и наш мир. То, что их много, не обращайте внимания. Это кажется, что тут много названий. На самом деле это все одна область. Это всего лишь одна область разбитых душ. То есть вот здесь вот существуем мы, единоличники такие, которые между собой конфликтуют, а затем должны связываться вместе. Вот в той мере, в которой мы желаем объединиться, в той мере мы можем подняться в мир Ацилут. Мы будем ему тождественны. Духовное, оно не находится в каких-то местах. Оно только по свойствам. Если мои свойства станут подобными миру Ацилут, я в него вхожу, я его начинаю ощущать. Переход из нашего состояния в любое минимальное духовное состояние означает рождение в мире Ацилут, означает соединение с Малхут мира Ацилут. Мы устроены с вами таким образом. Малхут мира Ацилут, еще раз, мир, который над нами, значит, есть мир бесконечности, есть мир Адам Кадмон, это абсолютно идеальные миры. А дальше есть мир Ацилут. Нарисуем его: Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Вот Малхут мира Ацилут, нарисуем ее такой большой. Она представляет собой соединение всех душ, сумма душ. В исправленном, в идеальном состоянии. А мы находимся здесь, под границей, которая называется Парса. Каждый из нас, в той мере, в которой я хочу соединиться с другими, в той мере я поднимаюсь и соединяюсь с Малхут мира Ацилут. И тогда она у меня сразу же рожает меня. Она меня сразу же берет в себя. Я занимаю в ней то место, потому что это сумма всех душ. Я занимаю в ней свое место. В исправленном абсолютно творении, в той мере, в которой я могу с ним соединиться, как сконтактироваться, в него войти. И так каждый из нас. То есть для каждого из нас уготовлено уже абсолютно идеальное законченное творение. Не хватает только нас там, каждого из нас. Для того, чтобы мы смогли в него войти, для этого мы существуем здесь, в нашем представлении, вот таком, как мы сегодня. Разбитом, не понимающим важности объединения, соединения, не представляющими этого духовного состояния. Каббалисты, те, которые изучили эти миры и описывают нам их, те, кто находится в этих мирах до Парса, они называются каббалисты. Те, которые здесь находятся под нашим миром, это мы с вами, это ищущие, это их ученики, желающие подняться до их уровня. Так вот, каббалисты нам описывают вот эту систему в своих произведениях. И на их, этих законах, которые они открыли, которые они предлагают нам, которыми они обучают нас, мы должны по этим законам двигаться вперед. Поэтому вы можете задавать любые вопросы. Ответы вы получите только в процессе учебы. Никто эти условия нашего продвижения не выдумал. Они все просчитываются, они все исходят из того, что нам пишут те люди, которые уже находятся в постижении высшего мира. От них нам досталась формулировка, что такое группа. Каким образом мы должны объединяться, зачем и почему, устав группы, взаимоотношения между товарищами, их объединение, соединение между собой, которое называется собрание товарищей Шиват Хаверим, связь между работой в группе и учебой, связь между работой в группе, учебой и распространением, отношения с семьей при этом, со всем миром окружающим. Все это они нам прописывают, каббалисты, исходя из законов высшего мира. То есть, если мы желаем войти в этот высший мир, мы эти законы должны знать, мы их должны соблюдать, пытаться соблюдать. Соблюдать их невозможно, на самом деле. Это только высший свет, если он нам поможет, а поможет он нам Это Малхут. Она вберет нас в мере желания в ней участвовать. Вот этот Малхут, она называется абсолютный закон. Абсолютный закон высшего мира. И только в той мере, в которой мы в эту Малхут желаем войти, то есть принять на себя вот эту вот конструкцию духовную, вечную, совершенную, которая существует под четким, незыблемым законом. Только в мере нашего желания, когда мы будем поднимать к ней свою просьбу, как бы молитву, только в этой мере она нас сможет в себя взять, потому что нет насилия в духовном. Только насколько я желаю быть в ней, настолько она меня туда возьмет. Только лишь настолько. Причем, мое желание, естественно, что оно не... мое желание, оно, естественно, не идеально. То есть, в Малхут, когда мы находимся там уже в состоянии отдачи. Я из своего состояния под Творца не могу просить о отдаче. На самом деле, любая моя просьба, она в итоге эгоистическая. Как же мы можем быть в равновесии с Малхут? И здесь происходит именно вот эта вот очень интересная взаимосвязь. Что Малхут устроена таким образом, что она даже наши эгоистические просьбы к духовному объединению принимает правильно. Как будто это просьбы альтруистические. То есть мы, с одной стороны, устроены таким образом, что просим ее, на самом деле мы хнычем о эгоистических наполнениях. Только нам кажется, что мы вроде бы уже такие желаем совершенства и отдачи, и любви, и объединения. Вот. А Малхут это понимает со своей стороны, потому что в нас есть часть бины, в Малхут есть частичка в бине, есть частичка нас. И вот таким образом это устроено. Это подобно тому, как мать чувствует своего ребенка. Чужой человек не может не понимать, что он хнычет, чего он просит, чего он кричит, чего он... Она знает. Она вот чувствует своим внутренним чувством, что именно ему надо. Вроде бы одни и те же крики, одни и те же там какие-то звуки, а она понимает. Вот так же и в нашем состоянии. Малхут устроена таким образом, что даже наши несовершенные желания ей воспринимаются, и она на них правильно реагирует. Поэтому, находясь внизу, нам надо дойти до вот этого своего максимально необходимого желания. И для того, чтобы нам на это настроиться, для этого и существует группа, для этого и существует ее устав. Примерный устав нам дан еще издавна. Он исходит из книги Зоар, из тех учеников Раби Шимона, которые между собой объединялись и поэтому могли достичь такого состояния, что написали книгу Зоар. Он писал вместе со своими учениками во время занятий. Он говорил, один из учеников, называемый Аба, Раби Аба, записывал. Но вот таким образом они смогли создать это единое кли, в котором выявили весь свет творения. Поэтому книга Зоар такая особая книга. Так вот, они нам описывают все эти состояния, и в частности о том, каким образом должны мы быть соединены. Внутренняя работа в группе, внешняя работа от группы относительно распространения, привлечения еще людей, работа вглубь, углубление связи между собой, работа вширь, расширение контингента наших товарищей, учащихся во всем мире. Это все описывается, исходя из условий подобия нам, нашего подобия Малхут. Только на это устремлены все законы. Никто ничего не может, не имеет права выдумать. Это не законы нашего мира, когда человек, совершенно не понимая, где он находится, выдумывает. И каждая страна, и каждый умник в ней выдумывает чего-то свое. И поэтому мы видим, что человечество все время только лишь ошибается, и каждое поколение отрицает предыдущее и делает те же ошибки. Здесь такого нет. Если человек, желающий подняться в духовное, соблюдает то, что нам прописали каббалисты, из того, что они обнаружили в высшем мире, какие законы, условия, правила, если мы этим всем условиям соответствуем, то мы проходим сквозь эту стену, отделяющую нас от духовного мира. Эта стена, она потенциальная стена, как потенциальный барьер. Я должен себя до нее довести, попытаться сквозь нее пройти. Естественно, я это сам не могу сделать. И свет меня инверсно исправляет, и я рождаюсь в духовном мире. Мы уже говорили с вами, что рождение, оно в том, что мы переворачиваемся, как плод в матери, он переворачивается перед рождением головой вниз. Вот так же мы эгоистически все время растем, приближаясь к Махсому, но мы эгоистически растем. Желаем объединиться, желаем все сделать, что только можно. И вот самый последний момент, уже перед родами, нас свет переворачивает вниз головой. Он нам дает возможность то, что было когда-то нам эгоистически важно, обратить в неважное, то есть поменять наши ценности. И тогда отдача становится важной, а получение, моя прежняя эгоистическая голова, она поворачивается вниз. И только таким образом, поменяв полностью мои ценностные ориентиры жизненные, я рождаюсь в духовном мире. Так вот, помочь мне в этом может только группа. Устав группы мы с вами изучаем не только из того, что нам прописано каббалистами статьях Рабаша, допустим, когда я привел к нему новых учеников и попросил, чтобы он описал нам, по какому принципу мы должны объединяться, то он написал где-то 20 даже с лишним статей на эту тему. Небольшие статьи мы должны постоянно просматривать. Не обязательно все вместе, каждый из нас. Потому что, в принципе, забота, тревога каждого из нас должна быть в том, чтобы постоянно себя проверять, анализировать. Нахожусь ли я в состоянии, когда я устремлен к объединению с остальными. Не внешнее объединение с какими-то определенными там личностями по их каким-то внешним качествам земным, а с желаниями к духовному. То есть нет для меня в этом мире людей. Есть для меня в этом мире желания, те, которые получили устремление к духовному, свыше, их притягивает к себе Творец, значит, с этими людьми я могу объединиться. Значит, если я соединю свое желание с их желаниями, то получится такое критическое желание, которое заставит Малхут поднять нас к себе. Если я соединюсь с их желаниями, проникнусь их желаниями, то у меня возникнет это желание, что Малхут меня обязан будет поднять. Рабаш написал об этом статьи, но, в принципе, Баля Сулам написал нам об этом в статье «Дарование Торы», в статье «Аравут», «Поручительство». Это краеугольные статьи, которые, в принципе, может быть, красиво нам о чем-то повествуют, как нам кажется, там какие-то совершенно такие, в общем-то, обыденные какие-то взаимоотношения хорошие, которые было бы неплохо, если бы были в нашем мире среди людей. Но на самом деле это не так. На самом деле, это то, что они описывают, допустим, то, что описывает Баля Сулам в статье «Поручительство», достичь в нашем мире невозможно. Думать обо всех, заботиться обо всех, в своих мыслях, в своих чувствах, пытаться со всеми соединиться, пытаться понять, что и ощутить, что ты взаимосвязан с ними до такой степени, как если ты сверлишь маленькое отверстие, все тонут в этой лодке, и ты зависишь от всех от них, каждый из них может перекрыть тебе кислород, и у тебя не будет духовной жизни. До такого состояния дойти мы можем только с помощью света, поднимаясь на следующие уровни. Так вот, это не просто красивые статьи, а это то, что мы должны сделать. Причем, когда человек начинает это читать, у него или поднимаются руки, или опускаются руки. Потому что он чувствует, что это просто невозможно. Невозможно дойти до такого состояния, чтобы ты думал обо всех, заботился обо всех, был связан со всеми, что тебе бы все казались бы абсолютно такими же важными, как ты сам себе. Это закон высшего мира. К нему нас приведет свет. Он просто нас изменит, и мы вдруг это увидим и почувствуем. Не надо думать о том, что мы в состоянии это сделать сами. Очень много людей приходят, начинают изучать, слушают эту методику, это условие, говорят, это невозможно, и уходят. Они не понимают второй части фразы. Это невозможно, это не в наших силах, это в силах высшего света. Так сделано специально, чтобы мы востребовали от него это действие. Таким образом, мы, изменяя себя, одновременно связываемся с ним. Это главное. То есть разбиение получилось, произошло не для того, чтобы нас из плохих сделать хорошими, а для того, чтобы мы вознуждались в свете. Чтобы мы вознуждались в Творце, чтобы мы связались с Ним, стали бы подобными Ему. Поэтому мы проходим разбиение, но это произошло еще до нашего сегодняшнего ощущения этой жизни, и его исправление, этого разбиения, только для того, чтобы взрастить в себе желание к Творцу. И связаться таким образом с ним, то есть достичь состояния, называемого Адам. Адам – это подобный, от слова подобие, Адам, доме, подобный Творцу. Только это наша задача. Потому что изначально желание Творца, этой высшей силы природы, в том, чтобы создать творение, равное себе. То есть все, что мы делаем действия, которые создают в нас то, что называется человеком. Человеком называется свойство в нас, которое будет подобно Творцу. Такое же, как у Творца. Оно растет в нас постепенно. От нуля по 125 ступеням. А сейчас мы с вами не считаемся людьми. Относительно духовного мира мы просто еще никто. Несуществующими. В нас не существует еще свойства хоть в чем-то подобного Творцу, в одной, допустим, 125-й части. Вот, допустим, тут 125 частей, одна 125-я. В нас еще этого свойства нет. То есть в нас нет еще души. Душой называется часть Творца свыше. Нашимах захалики луками мал. Поэтому все наши 125 ступеней – это наш рост в подобие Творцу, когда мы достигаем 100% исправления или стопроцентного подобия Ему, становимся при этом равными Ему, становимся полностью слитыми с Ним, потому что в духовном подобие и слияние, соединение – это одно и то же. Таким образом, мы развиваем в себе душу по 125 ступеням, то есть наполняемся Его свойством, исправляя свое желание, наполняемся им. Это все одно и то же. Это все одно и то же. В этом заключается наш рост. И при этом мы ощущаем, что являемся одним единым целым. Вот такой вот ассамблеей, сейчас кажущимися нам различными желаниями, отдаленными друг от друга, невоспринимаемыми друг другом, совершенно противоположными, отторгающими друг друга. Вот эти все желания мы должны постепенно между собой собрать вместе. Движение наше вверх, оно происходит по конусу, когда все больше и большее количество желаний от 0 до 7 миллиардов, допустим, так, я собираю вместе. В этом заключается мое духовное восхождение. На самом последнем этапе я полностью ощущаю все души, вместе с ними нахожусь в одном духовном теле, которое полностью подобно Творцу, наполнено светом, находится в слиянии с Творцом. Я ощущаю себя находящимся в безграничном, бесконечном, вечном, совершенном состоянии. Значит, это все обеспечивается мне группой, которая по мере моего продвижения вперед, она не прекращает своего существования, а я начинаю ощущать ее духовное состояние. То есть, чем дальше я двигаюсь вперед, я перестаю видеть лица товарищей. Я начинаю видеть все больше и больше их внутреннюю составляющую, устремление к цели. Это для меня важно. Только это. И я вижу тоже это двояко. Потому что духовные состояния, они состоят из двух противоположных частей, как мы говорили, свет и тьма одновременно. Я вижу их земную составляющую и духовную. И в духовной составляющей я вижу их духовный эгоизм и одновременно устремление вперед, которое дает им Творец. Состояния запутанные, специально нам даны такие состояния запутанные. Это входит в закон природы. Потому что запутанность, она исходит из того, что неправильно связаны желание и свет. Есть много условий, по которым мы должны между собой в группе правильно взаимодействовать. Это внутренняя полнейшая солидарность в достижении цели. Внутренняя поддержка друг друга. То есть никто не должен об этом знать. Мы просто... Мы не говорим об этом внешне, но я внутренне должен все время пытаться поддержать всех остальных и себя. Ну вот знаете, как за какое-то дело, за которое мы вместе болеем. Вот даже болельщики эти футбольные, вот как они переживают, как закончится этот матч, что с ним будет. Вот через несколько дней там такая волнующая, решительная там игра и так далее. Вот так мы должны все вместе, хотя бы так, научиться из примеров нашего мира переживать, как там все остальные, как они думают, как они своими усилиями поддерживаем ли мы друг друга и так далее. Вот это внутреннее такое действие сильное, напористое, оно необходимо от каждого. Оно должно вызывать во всех остальных, потому что мы связаны же между собой. Оно должно вызывать во всех остальных такое же желание, такое же устремление проверить себя и других, как мы взаимосвязаны между собой. При этом мы не должны говорить с товарищами о личных ощущениях, потому что мы можем навредить им и себе. Ведь мы еще эгоисты, и поэтому ни в коем случае мы не говорим о том, где мы находимся, что переживаем. В общем, мы говорим об этом. И это описано в статьях, и тогда мы говорим так между собой во время учебы. Но лично те моменты, которые я переживаю в каких-то своих состояниях, говорить другому я не имею права. Я этим врежу и себе, и ему. С другой стороны, если я вижу, что человек находится в состоянии падения, я обязан каким-то альтернативным образом помочь ему выйти из себя, вдохновить как-то, каким-то образом посторонним, не показывая ему, что это направлено против его вот такого вот плохого состояния. Во-первых, совместное, участие, внутреннее участие, даже если товарищ не знает, переживание за него. И группа должна, вот группа имеет право обращаться к каждому, поддерживать, вытаскивать его из этих падений. Группа обязана вдохновлять, она обязана автоматически, постоянно, эманировать, что ли, излучать духовное вдохновление, чтобы все могли от этого питаться, чтобы все чувствовали что они могут с этим жить. Это наш кислород. Я прошел то, что вы проходите, вы еще пройдете. Так что я понимаю, насколько это невозможно, насколько трудно. Были уроки у Рабаша, когда я сидел рядом с ним и засыпал, и не мог ничего сделать. И я записывал на тейп его занятия и вел все записи, то, что он говорит, и все пытался сделать. Мы во время урока выпивал там по 10 стаканов кофе. Во время урока можно было курить, и все равно ничего не мог сделать. Были периоды просто, когда тебя выносило из этого всего, то есть отрубало, засыпало, и ничего не мог. Он меня прямо ногой толкал. Вот тут сидел, допустим, он вначале стоял, стола, а я рядом с ним вместо этого стакана. И так вот он. Я тут на него посмотрю, он говорит: ну, как дела? Притворишься на 1-2 минуты, будто ты слушаешь с закрытыми глазами. И снова. Есть разные состояния. Разные. И дома, и на занятиях. Моя жена может много рассказать. Я надеюсь, что она рассказывать не будет. Но все это проходим. Мы должны все это пройти. Это те ощущения, которые из которых строится контакт с Творцом. Главное нам ускорить это развитие. Не обращать внимания на наши сами состояния, не входить в них, а пытаться все время устремляться вперед. Вот как ребенок. Мы хотим его остановить. Подожди, подумай, сделай так-то, а может по-другому. Знаете, как мы его, с ним пытаемся ему что-то объяснить? Он уже где-то далеко вообще, не вместе с нами. Он же рвется куда-то дальше. Нам кажется, ну как это можно, таким образом разве можно что-то понять, что-то ему-то научиться, вот давай вместе посидим. И нет, он не хочет, он не может. Вот такими нам надо быть. Не останавливаться, не закапываться в свое состояние, не заниматься самоедством, ни в коем случае. Мы должны быть ответственны за каждое проявление в группе или хорошего, или плохого состояния. За все. Каждый из нас ответственен. Во-первых, желаем мы или не желаем, своими состояниями находимся в связи между собой. Все человечество. Только сейчас обнаруживается наконец-то то, что говорили каббалисты уже 5000 лет назад, о том, что все мы глобально связаны друг с другом. В конце концов, сейчас это начинает наконец-то еще не осознаваться, но уже произносится. Еще только не понимают это сами они, что значит эта глобальность. Только говорится, что мир наш глобален. Ну а где же из этого следствия, из того, что вы говорите. Где же воспитание глобальное? В школах и везде. Если мир глобален, давайте соблюдать этот закон глобализации, что мы взаимно связаны. Если какая-то бабочка, знаете, эффект бабочки, может влиять на весь мир, так человек не может влиять. Значит, надо нам обязательно думать о том, что как мы влияем друг на друга, как мы взаимосвязаны, если от этого зависит судьба всех и каждого. То есть люди, ну, уже, по крайней мере, произносят это слово. Уже начинают постепенно подходить к тому, что надо познакомиться действительно с этим. Что же это за глобальность, интегральность, маленькая деревня. Что это такое? И так постепенно мы к этому придем. Значит, даже искусственно поднимать настроение товарищей. Потому что, когда человек находится в депрессии, в него не лезет ничего. Напоите его. Развлеките его. Что-нибудь почитайте вместе с ним. Спойте вместе с ним. Что-нибудь сделайте. Только не оставляйте ни одного из нас в плохом состоянии духа. Как маленький ребенок все время устремляется вперед, не обращает внимания ни на хорошее, ни на плохое свое состояние. Так мы должны все время стремляться вперед. Все время в беге. Все время. Не думайте от этого, что вы проигрываете, не пережевывая то состояние, в котором вы оказались. Нечего быть мыслителем. Не надо. Эти все состояния должны по нас пройтись автоматически. Мы потом только осознаем на самом деле, что прошли. До Махсума все равно мы не можем ничего осознать. Мы просто проходим и все. Далее. То есть необходимо нам постоянно воодушевлять себя и товарищей. На самом деле мы ведь занимаемся самым великим действием в мире. На самом деле нас выбрал Творец, дал нам желание ощутить Его, прийти к связи с Ним, ощутить сейчас в этом мире, как сказано, твой мир, узри, увидь еще в этом мире. То есть сейчас, сегодня, здесь открыть все мироздание и скрытую его часть. И тогда мы будем ощущать себя вечными, совершенными, не существующими в этом теле, которое сегодня живет, завтра умирает, а существующими в душе, в этом состоянии, которое вне себя, вне тела ощущает все. То есть мир, который мы ощущаем через 5 животных органов чувств внутри себя, наш мир, естественно, что он умирает вместе с телом. Пропадает восприятие через 5 органов чувств. А если мы обретаем 6-й этот орган чувств, душа, она не имеет никакой связи с телом. И мы начинаем ощущать наше вечное состояние, причем намного более высшее, чем тело. Духовное состояние, оно воспринимается намного острее, чем телесное. И тогда тело, если умирает, мы не ощущаем, что оно умирает. Так же, как животное состояние относительно растительного. Оно не ощущает растительного. Вот моя борода растет. Я ее стригу, я при этом расстаюсь с чем-то, плачу, устраиваю трагедии. Я не чувствую, ногти растут. Стрижем ногти, потому что это растительное, а я животный. Тело мое, мясо, животное. И я не чувствую, что я при этом что-то делаю. Понимаете? То же самое и с нашей животной жизнью. Если мы находимся на уровне души, на уровне Адам, то наше тело умирает, мы не чувствуем, что мы умираем. Это уже не я. Я себя ассоциирую с душой. Потому что это более высшая ступень, более сильная, эмоционально, чувственно, в разуме, в сердце, то есть во всем. Так что нам это все предоставлено. Мы занимаемся самым важным, я бы даже сказал, самым эгоистически стоящим против всего остального, что в этом мире существует. Понимание вот этого величия, что нам дано, относиться к этому немножко, как сказать, ну, с правильной оценкой. Кто мы и что мы? Каждый из нас – это особая духовная личность. Так что к каждому товарищу мы должны, исходя из этого, относиться как уникум. Это что-то особенное. Представляете, здесь есть люди, которые приехали из таких далеких стран, которые вдруг услышали про нас. Где-то там, на севере Англии, где-то в Уэльсе, или в Монголии, или еще там где-то. Сейчас я неделю назад, в начале этой недели, был на американском конгрессе, там были наши друзья из Японии, из Китая. Представляете, лететь в Баффало из Китая. То есть, действительно, каждый из нас уникальная личность. Группа существует для того, чтобы я в нее вкладывался. Я не вкладываюсь в нее. Это на самом деле, как сказать, мое богатство. Это мое кли. Это то, где я ощущу высшую жизнь. Я не вкладываю ни в кого. Мне не нужны эти морды и эти белковые тела. Мне нужны желания. Это называется группой. А эти желания все составляют вот то вот огромное единое желание, в котором каждый из нас, я ощущу свой мир. Таким образом мы должны относиться друг к другу. И поэтому те внешние признаки всевозможные, характера, свойств, которые существуют между нами, даны специально нам как помехи, вот эти предварительные в нашем мире, чтобы мы над ними выстроили мостики, чтобы мы начали воспринимать, ощущать, ценить желания в каждом из нас, желания к духовному. С ними мы должны контактировать, а все остальные земные желания, свойства, привычки, качества, чтобы они опустились как в осадок. Они нам совершенно не интересны, не нужны. Какая разница? Это же все земное. Умрет вместе с телом. Мы этим не соединяемся друг с другом. Мы соединяемся друг с другом только устремлением вверх, только точками в сердце. И чем я ярче себе представлю, отрежу все наши эти эгоистические земные свойства от точки в сердце, тем мне будет легче понять, что же такое группа, это вот собрание этих точек. И только так правильно себе представив, я начну понимать отношения между нами, как мы должны быть взаимосвязаны, какой связи мы должны достичь. Тогда я смогу понять, что вот эта связь, и связь с Творцом, и связь между нами – это одно и то же. Что именно и это создает то желание, созданное Творцом, в котором ощущается высший мир, духовный мир. А сегодня он от нас скрыт, потому что эти желания мы не представляем себе. Просто надо их выявить, представить, проявить. И вот тогда мы это и ощутим. Никуда не надо бегать, ничего не надо. Вот здесь среди нас все это находится. Нам надо только правильно отсортировать себя, отношение к остальным и всех вот по этому признаку. Точка в сердце, наверх, весь эгоизм, вниз. И это называется подъемом над горой Синай, над горой ненависти. Следующее условие более прозаическое. Группа, мы имеем в виду мужчин. Мужчин имеется в виду мужского пола, не мужчин. Все мы в этом отношении никто и ничто. Зависим полностью от света. Имеется в виду все мужского пола, они обязаны таким образом себя исправлять. Именно соединение между собой точками в группе, между собой в общей связи, в общей любви. Любви это называется, любовью это, может быть, в нашем мире, конечно, естественно, понятие абсолютно неправильное, спутанное. Мы вдруг называем любовью какие-то совершенно физиологию какую-то, психологию, короче, животные какие-то пристрастия. Любовью называется стремление наполнить желание, которое существует в другом. А по сути дела это не существует в другом, это желание мое. Только мне кажется, что оно существует в другом. То есть вот это я, и это кто-то другой, и я чувствую от него отторжение. Я желаю почувствовать его точку в сердце, как свою собственную. А все наши земные разногласия пускай останутся как сопротивление между нами. Самое главное вот этот вот контакт, точка в сердце. Значит, возлюбить ближнего, это значит присоединить к себе его точку в сердце. И так далее ко всем остальным. И тогда я образую свое собственное кли, равное миру бесконечности. И тот, и тот, и тот, и каждый из нас из своего индивидуального точечного желания к духовному связывается со всеми остальными и образует свой мир бесконечности, в котором он, его исходная точка, это хромосома его собственная. Знаете, как капля семени, из которой развивается потом огромный большой человек. Но эта капля, она диктует все. Так и наша точка в сердце, эта духовная капля наша, она определяет затем и огромное это большое кли, потому что я его уже присоединяю к себе. Как бы наращиваю массу. На что? На это мое первоначальное точечное желание, которое в каждом из нас сегодня уже существует. Значит, чего нам не хватает? Только присоединить к себе эти точки в сердце остальных людей. Как только я достигаю какого-то, как сказать, критического желания, то есть присоединил к себе, допустим, там несколько или десяток, или пару десятков точек в сердце, я ощущаю уже это собрание этих точек, которые я присоединил к себе, образует 10 сферот, они вдруг образуются. Я могу работать, и вот, и 99% из своей работы по собранию 10 сферот первых своих, самых маленьких. Я сделал, но еще 1% не хватает, я еще ничего не ощущаю. Как только я достигаю 100% соединения, я не знаю, что это такое сейчас, не будем это разбирать. Потом разберемся в сферотах, каким образом это все происходит. Это чисто физико-математически можно разложить. Но я сразу же начинаю ощущать высший мир. То есть он строится на том, чтобы я к своей точке в сердце присоединил остальные точки. Значит, этим занимаются мужчины. Женщины занимаются тем, что помогают мужчинам. Так вот. Берут их в оборот. И от женского желания здесь зависит практически все. Мы видим это по тем же каббалистическим статьям, где описывается женские желания относительно мужских. Женщины должны между собой говорить об этом, обсуждать это. Женщины должны советоваться, изучать материалы, но не по работе между собой, а по работе, как мы между собой должны сорганизоваться, чтобы надавить своим желанием, не физически, не словесно, а своим желанием надавить на мужчин в первую очередь. От женского этого желания, от этого напора зависит все. Зависит все, потому что на самом деле женское желание, оно определяет, оно определяет мир. Поэтому это желание женское, которое получает мужчина и приносит с этим желанием высший свет, мы изучаем это, что Малхут мира Ацилут, она поднимается к Зарампину, к мужской части. И эта мужская часть уже приносит ей свет. И таким образом в итоге мужчины работают между собой, на объединении между собой, для того, чтобы воспринять женское желание к исправлению мира. И на этом женском желании они и притягивают высший свет, они его оплодотворяют. Это очень непростая такая конструкция, ее надо еще много раз обговаривать, но для нас сегодня достаточно просто, чтобы каждый понял свою функцию, не лез друг в друга. У мужчин своя задача по объединению между собой и к Творцу, у женщин своя задача объединиться между собой для того, чтобы давить на мужчин своим желанием. Это в женском характере, так что вы на это способны. Как вы умеете давить, это всем известно. Но духовно давить на мужчин – это непросто. Это непросто. Для этого требуется действительно серьезная работа против своего эгоизма. Кажется, что вроде бы это не против, но чего, мы хотим духовное, пускай идут и зарабатывают, что это, лентяи и так далее. Нет, когда начинает женская часть между собой понимать, что она должна дать мужчинам стремление к отдаче, она должна сама захотеть эту отдачу, она должна эгоистически. Она должна в себе, в самой искать, эта женская часть, «я желаю быть отдающей». Как мать относительно детей. Но это эгоистически в нашем мире получается. То есть здесь, если женская группа начнет работать над собой, она увидит, что еще очень непросто прийти к такому желанию, от которого мужчины правильно возбудятся к духовному, и действительно смогут привлечь высший свет. Это непростая работа. Так что не надо думать, что достаточно вот так вот нам требовать от них. Это неверно. Вам сначала надо требовать от себя правильного желания. И тогда вы с ними, с этим одним единым женским желанием, сможете обратиться к мужчинам. Вот это желание к духовному женское вы можете между собой объединять. Женщины не могут между собой объединяться. Невозможно ни в женской природе обниматься как мужчины, и все равно женщина остается индивидуальной. Мы это еще объясним. Мы сейчас говорим о группе. И поэтому только о том желании, которое в группу должна внести женская часть. Сильная женская часть – залог успеха. Но сильная имеется в виду качественно, а не просто количественно. На эту тему надо много говорить еще, выявлять. Это непросто. Не могут эгоистические индивидуалки, женщины, давить на мужчин, чтобы вот мужчины работали. Духовно. Нет. Индивидуально каждая женщина остается индивидуальной, соединяются все вместе в своем стремлении прийти к отдаче, и привносит его в мужскую часть. Надо будет на этом нам как-то между нами поговорить. Я чувствую, что здесь еще надо найти слова правильные. Далее. Группа. Группа практически... То есть это не группа, как мы уже сказали, это уже тот сосуд, в котором я обнаруживаю высший мир. И в котором я обнаруживаю себя. И в нем я продолжаю существовать. Жив я в этом теле, не жив я в этом теле, это уже не имеет значения. Вот этот сосуд, эта группа. Так? Теперь. Естественно, что кроме этого ничего нет. Учусь вместе с ними, занимаюсь вместе с ними, думаю вместе с ними. Все, что делаю в жизни, даже на своей работе, где-то там, дома, в семье, неважно где. Я все равно должен где-то вот здесь вот сзади чувствовать, что я принадлежу этому кли, этому сосуду. И все время я должен в заботе быть о нем и только о том, чтобы этот сосуд организовался, образовался. И в соответствии с этим мы бы ощутили себя существующими в высшем состоянии. Значит, не имеет значения, где я нахожусь. От туалета и спальни, и до работы моей, и до каких-то там, неважно каких дел, чем бы я ни был занят. Где-то вот здесь вот рядом, здесь вот с нами, с моими обычными желаниями существует еще и вот эта забота. Знаете, как есть у человека какая-то забота в жизни? И не важно, что он должен идти на работу, что-то делать, еще десятки всяких разных дел. А вот это сидит где-то здесь в голове и не отпускает его. Вот такое у нас должно быть ощущение постоянного беспокойства, постоянной заботы, постоянного усилия в удерживании себя и во все большем и большем усилии в этом кли. И тогда мы будем ощущать, что все остальное, что происходит в жизни, эти все помехи, они нас именно и организуют. Они и существуют для того, чтобы над ними мы вместе все собрались. Никаких других причин у этого мира нет. Никаких других причин. Всякие эти бизнесы каждого, проблемы, какие-то, с чем бы то ни было, это все суть одна. Это те условия, над которыми мы должны собраться вместе. Только это является причиной существования всего этого мира и всего того, что в нем. Поэтому представление группы как собрание всех желаний вместе над всем, что творится здесь, в этом мире, постоянное правильное представление, эта картина, она должна перед каждым стоять. И все остальное не важно. Вы можете при этом работать, учиться, любить, рожать, все, что хотите делать. Главное, можете ли вы к этому, ко всему, то, что вы делаете, вначале предварить свое намерение, что и это включает ваш путь. И тогда любые действия ваши, кажущиеся, может быть, совершенно недуховными, может быть, или какими-то абстрактными, они будут идти в том же направлении. Ну, это так, ремарка такая. Значит, в соответствии с этим мы организуем урок. Надо приходить заранее, надо тихо сидеть. Надо болеть за товарищей, чтобы у них появилось желание. Переживать за них, правильно ли они слушают вместе со мной. Правильно ли мы все воспринимаем. Как родитель, который пускает своего ребенка в школу и заботится о нем. Как ребенок там воспринимает материал, правильно или нет. Какие у него отношения, любит ли он или не любит преподавателей, обстановку и так далее. Как мы переживаем за наших детей, вот так мы должны переживать за своих товарищей. А они, соответственно, и за нас. То есть учеба во время этого урока, который мы уже договорились, что он является постоянным, ежедневным нашим собранием, от которого мы воспринимаем духовный поток. Мы должны, кроме этого, организовать это собрание наше. Когда мы пытаемся вместе все быть вот в этом сосуде, который сейчас вот воспринимает Ормакиев. Вы не представляете, если мы это сделаем, как мы ото дня ко дню просто будем видеть, как мы растем. Вдруг еще 10 сантиметров, вдруг еще 20 сантиметров. Мы будем видеть это, ощущать. Только это зависит от чувствительности товарищей. Как мы во время занятий, когда усаживаемся, когда внутренне думаем, когда находим страницу, слушаем песню, чего-то делаем, как мы все время находимся вот в таком вот сопряжении между собой, в заботе, в тревоге. Вот, что сейчас с той группой или с той группой в мире и так далее. Насколько мы все противоположны, разные. Если мы точками этими объединяемся между собой, мы создаем огромную напряженность между этими точками. Такую, что должен там уже произойти этот разряд, свет. Естественно, что исходя из этого мы готовим заранее книги до урока, все, что нам надо. Естественно, поэтому представляете, насколько мне мешают какие-то помехи, когда я хочу, чтобы все гармонично ощущалось и воспринималось. И здесь какие-то там звуковые эффекты или там какие-то другие шумы посторонние. В общем, это очень действует. У Рабаша, у моего учителя, это вообще было страшное дело. Мы жили тогда сейчас там уже огромный район, а раньше там ничего не было. Было кладбище с одной стороны, с другой стороны плантация. Тихо, проезжает, может быть, раз в два часа там какая-нибудь машина, и не больше. Тем более мы занимались ночью, там вообще не было ничего. И вдруг там начали строить в его последние годы. И где-то далеко работает какой-то трактор, и практически ничего не слышно. Он не может давать урок. Не может дать урок. Вот этот трактор остановится, значит, вперед-назад там, что-то переворачивает землю. И вместе с этим он дает. Останавливается, говорит. Мешает, но ничего не сделаешь. Мы должны попытаться устранить абсолютно все помехи, неважно какие. Это могут казаться нами, и вы увидите это на себе, даже какими-то причудами, капризами. Мы должны попытаться сделать так, чтобы нам ничего не мешало. Мы не можем подняться, мы будем все более и более чувствительными по мере продвижения к духовному. Нам кажется, что мы тогда будем витать в облаках, что тут земля, хоть тут взрывайся, все. Это неверно. Это неправильно. Это те люди, которые не понимают, они так думают. Нет. Мешает все. Я даже не могу себе как-то представить. Находишься где-то, вдруг упал карандаш у кого-то. Обрывается мысль. Потому что мы не представляем, это все помехи. Конечно, они из высшего замысла все проходят, и есть кто, и через наших товарищей пропускаются специально. Но нам надо пытаться со своей стороны их устранять. То, что Творец нам будет их давать, это будет давать, никуда не денешься. Но наше желание сделать так, чтобы урок превратился в идеальное сочетание нас всех с высшим светом. Мы должны читать на любом языке, но мы должны читать, книги должны быть. Я не представляю человека, который серьезно занимается каббалой, у которого дома нет всего комплекта книг. Постепенно покупайте. Но вы обязаны иметь все книги. И вы обязаны их просматривать. так и сяк, просто так, в каждом месте где-то. Вы обязаны это делать. Причем книга – это все-таки не видеоматериал. И тем более не звуковой. Книга – это духовное состояние, как сказано в книге Зоар. «Сефер Софер Весипур». Отпечатанные слова, они, я говорил об этом уже, по-моему, в Баффало. Отпечатанные слова, они несут в себе человеческую информацию, уровни человек. У животных есть видение, у животных есть слух. Все остальные органы ощущений, все есть. Человеком называется говорящий, который говорит и который читает. Передает информацию с помощью вот таких знаков. Причем это огромная система, которую мы с вами еще не знаем. Мы будем, может, в этом году ее изучать через книгу Зоар. Когда я произношу звуки, они попадают в другого человека и обрабатываются там. Когда я вижу знаки, и они обрабатываются во мне и приносят мне информацию. Это сложная очень система. Это нам, мы же не люди. Мы представляем собой объект, который таким образом в пространстве передает и воспринимает информацию друг от друга. Это сложная система. Так вот, человек отличается от всего остального мира. Это речь и это письмо. Так что книга незаменима. Электронная книга, но в принципе печатная. Это все-таки незаменимая вещь. И не просто потому, что она мобильна, можно ее взять в любое место, лежа читать, сидя читать там, в дороге или как. Печатная книга, она другая. Это, ну, она воспринимается внутренне совершенно по-другому. Поэтому от него мы никуда не уйдем. Человечеству кажется, что скоро все будет электронным, не будет электронным все. А этот вид информации, он останется. То есть в виде каббалистических книг, все остальные, они потихоньку отомрут. А эти нет. Мы должны будем еще много-много книг писать. Значит, это я вам советую. Просто взять и постепенно просматривать. Так вот тут и там, не обязательно в каком порядке наши книги. Не забывать о том, что личный пример – это и в нашей жизни самое главное, и в духовной. Потому что человек, поскольку он соединен вместе со всеми, с остальными людьми, он зависим от них. Мы включены вместе в одну систему. И поэтому влияние общества на меня – это просто самое главное, в чем я нуждаюсь. Иначе я не буду двигаться вперед. Вспомните статью «Свобода воли». Все зависит от окружения. В правильном окружении, насколько я себя в него втыкаю, настолько я получаю от него отдачу. Но окружение, оно должно быть. Поэтому окружение, что значит окружение? Впечатление от моих товарищей. То есть мои товарищи должны играться передо мной. Вот каждый из нас должен играться в духовное воодушевление. Должен показывать пример. Как он сидит, как он учит, какие вопросы он задает и так далее. Не беспокойтесь, пускай вам завидуют. Этим хорошо, вы помогаете своим товарищам. Зависть – хорошее свойство. В каббале нет вообще плохих свойств. Все хорошие, если используются для продвижения. Пытаться следить во время урока за текстом. Показывать товарищу, что ты это делаешь. Заставлять его как бы этим то же самое делать. С закрытыми глазами ученик не воспринимается. Мы закрываем глаза, через минуту мы уже все. И сами закрылись полностью. Следить за текстом, писать, записывать, вести всевозможные заметки. Вы знаете о том, что у нас, по крайней мере, в группе Бней Барух центральной, мы все обязаны вести заметки, записи. Каждый урок разбить на какие-то части. Вот эти 10 минут мы говорим об одной теме, вот эти 10 минут о другой теме, вот это связано с этим и так далее. Человек при этом становится, во-первых, изучающим, во-вторых, он готовит себя к обучению, к тому, чтобы обучать, к преподаванию. Каждый из нас в итоге будет уникальным человеком в мире. Вы все будете нужны. Вы должны себя к этому готовить. Вы не имеете права только лишь думать о себе. Иначе это тот же эгоизм. Нечего делать с ним. Вы обязаны, каждый из вас, я говорю о женщинах тоже, каждый из нас должен быть преподавателем. И женщинам нужны преподаватели, и детям нужны преподаватели. И это могут тоже женщины делать. Кроме того, нам нужны люди, которые будут обрабатывать материалы, переводить, цензировать и так далее, выступать, вести всевозможные кружки. Короче говоря, а у каждого из нас мало времени. Мы обязаны вместе с этим еще заниматься работой и семьей и прочими делами. Придет время, когда, может быть, нас от этого высшее управление освободит, и мы будем заниматься только лишь с утра до вечера распространением каббалы. Сегодня пока нам еще такую возможность не дают. Так что нам поэтому надо тем более очень-очень много учеников, очень много людей, которые могут принять участие в распространении. Мы ведем распространение в основном, в первую очередь, на четырех языках. Это иврит, потому что он язык оригинала каббалистического. И с него мы берем уже остальные дальше языки. Потом русский язык, потому что у нас основная масса пока что на сегодняшний день это русскоязычный контингент наших товарищей. Или из России, или из стран рассеяния, так сказать, российского рассеяния. Следующее – это английский язык, потому что это общий мировой язык, и действительно мы хотим сейчас сделать на него особый удар в этом году. И мы организовываем сейчас поэтому в Нью-Йорке сильную базу для этого. И испанский язык, потому что все-таки это язык, на котором говорит также и Америка, треть Америки, Северной Америки – это латиноговорящие, испаноговорящие, и Южная вся Америка, там у нас очень много товарищей, и сама Испания. Вот эти четыре языка. Естественно, что мы заинтересованы во всех языках, и развивать их, и распространять в мере наших сил, готовы на все. Средств мало, сил пока еще мало, но сила зависит от всех вас. Поэтому необходимо в этом во всем участвовать. Только лишь в мере расширения вы будете расти. Мы растем по пирамиде. Чем больше мы снизу под себя подгребаем людей, развивая каббалу, разбрасывая ее, тем сами при этом выше поднимаемся. Не остается выхода у высшего света. Идет программа творения вперед. Если мы пытаемся ее хотя бы вшире разнести, при этом нас высший свет обязан поднимать наверх. Поэтому даже меньше работать над собой, а больше работать над распространением, тоже приведет к результату и даже еще к большему, даже еще к лучшему. Потому что сегодня это является самым важным. Поскольку человечество вошло в этот глобальный кризис, то распространение вширь, оно сегодня даже важнее, чем собственное индивидуальное развитие. Далее. Вот видите, в частности, то, что я сейчас считаю, читаю первый раз, это для меня приготовили мои ученики. Вот пример того, как участвуют в подготовке материала. И так надо всем учиться. Далее. В духовном нет насилия. Заставлять никого нельзя. Но мы между собой приходим к определенному, к определенной договоренности. Что значит к определенной договоренности? Сколько раз человек может приходить на урок? Раз в неделю? Как он участвует в каких-то действиях, в каких-то не может участвовать и так далее? Это зависит от него. Мы не насилуем никого. Он может приходить два раза в неделю на занятия, а может только на Ишиват Хаверим, а может быть там каждый день, но только на две части урока, а с третьей части он должен уходить и так далее. Неважно. Но он должен эту договоренность соблюдать. Он может прибавить, убавить нет. Он не может делать так, как ему заблагорассудится. И пришел, или не пришел, и так далее. Вполне возможно, что есть такие люди, которым мы позволяем это делать. Но они особенные. Да, и, соответственно, к ним мы относимся особенно. Чтобы они не были в претензии, что мы их не считаем за своих настоящих товарищей. Но если человек, допустим, может приходить только на одну часть урока, а не на три. Живет где-то далеко. Там два часа должен ехать до занятий. Или еще как-то, по каким-то причинам. Или не каждый день может присутствовать. Какие-то у него работы посменные. Там вот у нас есть такие люди, которые там работают сутки через двое и так далее. Все это принимается во внимание. Нет никаких условий жестких. То есть относительно каждого человека принимается его условие, но это условие он должен соблюдать. Потому что порядок говорит о том, что ты серьезно относишься к своим обязанностям в группе, к цели. И поэтому, приняв его, мы уже должны в этом идти. Значит, существует естественные, я даже не знаю, надо ли говорить об этом, запреты в группе. Запреты в группе в первую очередь касаются ее идеологии. Человек должен проверить себя, находится ли он в нужном месте или нет. На это ему дается несколько недель, может быть даже месяцев. Если он хочет уходить, пускай уходит. Но если он остается в группе, если он решил это, то мы требуем от него верности. Если кто-то видит за кем-то, у кого-то из товарищей постороннюю литературу, при том, если это уже товарищ, выкинуть его вместе с литературой. Без всяких расчетов, без всяких меланхолий, без всяких чувств. Вы этим просто не представляете, что вы делаете для себя. То есть вся ваша работа в духовном от одного маленького какого-то внешнего воздействия, она просто элементарно улетает. Все ваши усилия стираются мгновенно. Вот как в компьютере случайно нажали на delete, все. Он даже не спрашивает тебя, да или нет. И улетело. И ни в какой не попадает там ящик, откуда можно еще раз снова извлечь. Нет такого. Нет такого в духовном. Все. Если вы вносите постороннюю мысль, все, потому что вы находитесь в одном желании и в одной мысли. Нет тут других. Так что имейте это в виду. Далее. Поскольку мы находимся в духовном движении, с нашими точками в сердце, а сами еще не исправны, то существуют в группе ограничения, существуют в группе законы. Не все можно делать. В частности, мы запрещаем между товарищами заключать финансовые сделки, одалживать друг другу различные большие суммы. Если такое требуется, через группу, не от одного лица к другому лицу. Только через группу. Группа это может делать относительно своего какого-то члена. Взаимопомощь, естественно. И вообще надо помогать. Лучше, если это делается не от одного к другому. Даже если я помог кому-то найти работу. Лучше, если я приду в группу тихонько руководителю группы скажу, что у меня вроде бы есть работа вот для такого нашего товарища. И группа, ее совет, ему об этом скажет. И я останусь в тени, он даже не будет мне знать, кто и что. Это прекрасно. Это прекрасно. Он будет видеть, что группа о нем заботится. Это намного сильнее. Это, вы можете сказать, да, но это пример, как бы, как один товарищ помогает другому. Все верно, но с другой стороны, это привязывает, это обязывает. Надо этого бояться. И вас это будет обязывать, вы будете думать, что этот человек вам обязан. По неволе вы будете так думать. И то же самое при всякой материальной помощи или какой-то еще. Лучше, если все это проходит через группу, человек знает, что группа для него это дом родной, родная мать. И все. Это лучше и для дающего, и для получающего. Материальная помощь, моральную помощь, любую другую. Запрещено зарабатывать на группе, зарабатывать на товарищах. Если я, допустим, страховой агент какой-то там, или еще чем-то занимаюсь, ни в коем случае. Я в группу прихожу как товарищ. Больше ничего такого нет. Я могу группе помочь, если у меня существуют какие-то, допустим, особые знания. Допустим, я бухгалтер или юрист, или еще кто-то, и группе нужна эта помощь, конечно, я это буду делать. В этом нет сомнения. Чем в том, в чем нуждается группа, с чем она может обратиться ко мне, я обязан ей это делать. Она может сказать, вот ты юрист, ты должен заниматься нашими юридическими вопросами. Я могу сказать, да ну, я на работе этим занимаюсь с утра до вечера, я хочу здесь заниматься чем-то другим. Группа обязывает, ты должен сказать спасибо. Ты делаешь согласно их желаниям. Что же еще надо? Все спорные вопросы разрешаются групповой комиссией. В каждой группе должна быть такая комиссия, составленная из нечетного количества людей, 3, 5, хоть 25. Это ваше дело. Только чтобы это было мобильно и главное, принято всеми, эта комиссия должна решать. Если нет, она может привлечь еще часть группы, пригласить или вынести решение на общую, так сказать, на общее собрание, не разносить повсюду всякие свои, значит, проблемы, но решать надо коллегиально. Далее. Все, что производится из любого вида медии, печатное, видео, аудио, неважно в каком виде и как, должно пройти цензуру. В итоге цензуру проходит у нас, в центре Ибн Барух, у нас, и все группы в мире, если они выпускают какую-то информацию, они должны пропускать ее через нас. Не имеет права никто от своего личного имени выступать под именем Бней Барух. Иначе выступайте только отдельно от нас, чтобы все знали, что вы к нам ни отношения не имеете. Мы выступаем за единство, за единение, и поэтому все должно исходить из одной единой идеологии, из одной единой правильной мысли, посыла. И поэтому не может каждый, кому в голову взбредет какие-то благие намерения, и вот он сразу начинает ими брызгать во все стороны. Значит, такого быть не может. Это я предупреждаю всех, это будет караться все строже и строже, потому что мы становимся известными. И с нас берут пример. И нас хотят узнать. И надо, чтобы нас узнали правильно. Мы представляем Творца. Мы рассказываем о творении, о его цели, о причине, почему сегодня с нами во всем мире это происходит. Почему эта Вселенная таким образом куда-то катится. Мы говорим об очень великих, больших вещах, о которых вы даже не представляете вообще, что мы представляем. Поэтому и, соответственно, вознаграждение и наказание за то, что мы из себя вдруг извините за выражение, выплевываем, может быть очень-очень большим и глобальным к нам, групповым, групповое наказание. Так что каждый должен понимать, что на нем лежит очень большая ответственность, и через наших цензоров все должно пройти. И вы не представляете себе, насколько вдруг кажущиеся добрыми, хорошими, правильными какие-то посылы, какие-то видео, клипы, статьи вдруг на проверку оказываются непригодными. Вы не можете этого себе просто вообразить. Только человек, который этим занимается в течение многих-многих лет, понимает, что не так надо подать материал, что не в этом проблема, что неверно освещен он материал сам, что он непригоден для той публики, которой он предназначен, и так далее. Есть очень много всевозможных принципов, которые даже трудно перечислить, по которым цензор смотрит на выпускаемый материал. Не потому, что мы желаем нарисоваться хорошо перед другими, как это обычно цензура делает, там государственная или какая-то в какой-то организации, потому что мы заботимся о единении, и поэтому правильно должны подавать это единение. И в соответствии с развитием личности, с развитием общества, что можно говорить, а что еще пока нельзя, по принципу «Альта семихшолиф наивер», то есть не ставь препятствия перед слепым. Ты не можешь давать ребенку условия, если он пятилетний, задачи, которые ты предназначен для десятилетнего. Ты должен подобрать их правильно к нему, в правильном подходе, в правильном виде, чтобы это его привлекло и так далее. Это все работа очень непростая. Поэтому ни один, никто, вот у меня тут написано очень интересно, категорически запрещено использование имени Бней Барух в общественных местах и реклама Бней Барух лицами, неуполномоченными для этого. Например, в клубах, различных центрах, прессе, в нуждах продвижения, распространения или любых других целях. Каждое действие такого плана разрешено исключительно по согласованию с дирекцией Бней Барух, находящейся у нас в центральной группе. Есть люди, которые сидят на зарплате, которые только этим и занимаются, что проверяют весь наш материал. И вообще, все, что вы видите, то, что исходит из нас, это проходит всю проверку. Может быть, это по качеству еще недостаточно голливудское, но по подаче материала мы пытаемся сделать максимально так, чтобы он был, в нем была правильно выражена идея раскрытия Творца каждому из 7 миллиардов людей в мире. Взносы. Следующий раздел. Это еще не последний. Да, это уже последний. Ну, напоследок оставили самое приятное. Каждый занимающийся обязан оплачивать свою часть расходов за помещение, оборудование, коммунальные услуги. Это естественно. То же самое мы делаем в любом населенном пункте, где мы живем. Я живу в городе, я вырабатываю определенное количество мусора, и все остальные жители города, мы сбрасываемся все вместе, нанимаем компанию, которая убирает за нами этот мусор. Так? Мы нанимаем компанию, которая следит за чистотой вообще в городе, которая нас обслуживает, электроэнергия, вода, свет и так далее. Это естественно, все мы так скидываемся, это называется коммунальные услуги. И таким образом мы обеспечиваем свое существование. То же самое в группе. Помещение и все, так, все что мы тратим на себя, практически на себя, да? Естественно, каждый должен оплачивать. Группа должна решить, с какого момента и далее требовать от человека оплату. Может быть, в течение первых нескольких месяцев не говорить ему об этом. Может быть, подождать, пока он сам пожелает вносить свою часть. Он же должен понимать, что это не с неба так упало помещение. И должен понимать, что организация эта существует сама на свои собственные средства. Мы, как правило, не получаем ни от кого и никаких средств, кроме как от наших учеников. Мы собираем, как вы знаете, наши так называемые коммунальные услуги. Коммунальное от слова коммуна. Да? То, где мы собираемся, и то, что сколько стоит нам помещение, оборудование и все прочее. Кроме того, мы собираем массер, который идет на распространение, кроме коммунальных услуг, кроме того, что мы содержим себя. Массер, он и тратится на распространение кабалы в мире, и это необходимая часть, потому что она против малхут. Вы можете зайти в интернет и вы прочесть о массере, не в наш интернет, вообще, в Google. Прочтете о массере десятки страниц. Это очень известная вообще, издавна в человечестве, оплата. Значит, она исходит из того, что наша душа может быть нами исправлена только на 90%. 10% от нашей души мы исправить не можем. И поэтому массер, он против этой десятой части. И дело не в этом, что вы скажете, ну я исправлю своих 90 частей, потом я буду платить эту десятую часть. Дело в том, что маленькое самоисправление, оно состоит тоже из 10 сферот. Любая частичка состоит из 10 сферот. Поэтому, если человек не платит маасер, он себя не исправляет. Ну вот ничего не сделаешь. И, как правило, это страшнейшая преграда перед людьми. Ужасающая. Мужчина обязан платить маасер. Женщина, если она одна, обязана платить массер. Женщина, если она находится в семье, муж запрещает, она обязана слушать мужа. Не выдумывать и не обманывать его. Не платить. Жена находится под властью мужа в массере, потому что это 9 сферот относительно 10 части. 10 это женская часть. Все. И нет на это дело никаких прощений. Я зарабатываю миллиард долларов, значит 10% сколько это? 100 миллионов. Отдай. Все. Есть люди, которые занимаются личными какими-то бизнесами, им очень трудно вычитать маасер. Это их проблема. Это их проблема. Это относится к их духовной проблеме. Пускай сидят и считают. Причем маасер это до того, как ты пускаешь куда-то эти деньги в развитие, на зарплаты, на какие-то. Это не имеет значения. Это прибыль, которую ты за месяц получил. Все. К сожалению, ничего с этим сделать нельзя. Это закон природы. Я еще раз говорю, можете вы прочесть это в интернете, во многих статьях, которые к нам не имеют никакого отношения. Получается у вас с этим? Получается, не получается, имейте в виду, что тогда у вас ничего и не получится. К сожалению, это так. Кроме этого, я совсем забыл сказать, мужчины должны быть женатыми. Говорил уже об этом или нет? Нет. Повторить. Ну, тогда я не повторяю, а говорю первый раз. Жениться срочно. Неважно на ком. А? А женщины не обязаны? А? Жениться на женщине, естественно. Кстати говоря, сегодня это непростой вопрос. Потому что мы достигли такого эгоизма, который переходит в какие-то свои мутационные формы. И есть много-много случаев, когда это проблема. Мужчины живут вместе, женщины живут вместе. Это естественно сегодня в природе. Нам надо смотреть на это уже не как на извращение, а как на определенную, уже данную нам реальность. И мы не можем насиловать людей. Нам с этим придется каким-то образом работать. И мы знаем наших товарищей из различных групп в мире, которые находятся в таких состояниях. Я не хочу с этой сцены вникать во все, но я понимаю эту проблему как проблему нашего нового эгоистического этапа. Когда во всем мире это проявлялось в единицах, это было в каких-то культурах древних, там и так далее, древнегреческих, римских. Но сегодня это становится просто не как какие-то культуры или единичные случаи. Это просто перерождение нашего эгоизма на этом этапе. И поэтому нам придется, конечно, с этим каким-то образом, мы еще поговорим, справляться. Но, в принципе, я имею в виду, пока еще на сегодняшний день обычные случаи, я не хочу сказать нормальные, потому что сегодня норма это уже другая, и правильно спросили, должен же мужчина жениться на женщине. Я смотрю на это абсолютно серьезно. То есть это реальность, куда денешься? Значит, мужчина с его естественными, так сказать, природными потребностями к женщине, он должен быть женат. Все. Остальные случаи надо рассматривать. Надо рассматривать. Мы не можем насиловать людей, которые, может быть, вообще совершенно не в состоянии видеть себя в союзе с женщиной. Или наоборот. Но во всех остальных случаях это обязанность. Ни Рабаш, ни Бали-Сулам не принимали учеников неженатых. Я привел к Рабашу 40 людей, просто всем сыграли свадьбу за полгода. По 2-3 раза в неделю были свадьбы. Так что это обязанность. Значит, быть хорошим товарищем – это естественно. Жениться срочно – желательно, конечно, на человеке, который вместе с нами находится в нашей же среде, в нашей же цели. Я не представляю, как человек, который находится уже внутри нашей системы, может брать женщину, которая совершенно это неинтересно. В итоге, зачем ему отягощать зря себе жизнь? Это не... Нет такой заповеди ставить самому себя препятствие. Значит, жениться, быть хорошим товарищем, платить коммунальные услуги, платить маасер, участвовать в распространении. Ну, что тут еще можно сказать? Да, еще вот то, что я хотел тут заметить, что 20% от маасера, то есть 10% от нашего дохода мы собираем в группу в качестве... на развитие кабалы, 20% от собранного маасера переправляется в наш центр. Мы это не скрываем. На выпуск продукции. Потому что у нас в центре работают десятки людей, полный рабочий день. Они выпускают всю эту продукцию. То есть видео, аудио, книги, кассеты, переводы, диски, все, что вы потом видите, вы в своем в своей группе получаете это все. Нам это все необходимо содержать. Кроме того, что собираем мы, где-то около 40%, 35%, по-моему, так, может быть, 30% мы получаем от всех наших групп мировых. Где-то 60-70% собирается внутрибная баруха, и где-то 30%, может быть, даже до 40%, хотя сегодня меньше намного, 30% где-то мы собираем извне, и это все эти 100%, это бухгалтерия со строгим учетом, это все уходит на распространение, на общее мировое. Потому что если мы выпускаем книгу, допустим, на английском языке, так у нас сидит человек и год эту книгу делает. И потом ее формируют, оформляют и так далее. Это все люди, которые над этим работают. А вы уже получаете готовую книжку, которую вы здесь можете приобрести. И вы ее приобретаете практически по той цене, которая всегда будет нам в убыток. Потому что оплатить человеку его годовое содержание, и еще там всяких оформителей, и все, и печать, книга должна стоить намного больше. С нашим... по крайней мере, как называется, ну... А? Да, с нашим тиражом. Вот, так что... ну и так далее. Естественно, что наши видео и все это огромные затраты. Поддержка всех серверов интернетовских. Это все огромные суммы денег, причем эти сервера существуют и у нас, и в Москве, и в Канаде. И они работают для того, чтобы обеспечить бесперебойное, правильное получение информации по всему миру. В общем, это огромный архив, который надо постоянно возобновлять. И люди должны сидеть его постоянно чистить и оформлять. В общем, работы очень много. На это на все мы получаем 20% от вашего массера, который составляет примерно 30% наших затрат на распространение. В принципе, то, что я хотел вам сказать о том, что такое группа. Значит, все это вместе входит в группу. Невозможно оторвать одно от другого. И материальные эти все проблемы, и групповые, и семейные, и которые примыкают сюда, потому что у нас же здесь, кроме того, есть еще и семьи. И у нас растут дети. Мы еще будем о них говорить. И это все... Ты никуда не денешься. Если ты говоришь о том, что вообще все человечество – это одна хунта, так, то, конечно, все, что вообще может только относиться к чему-то, к человеку, это все в группе и существует. И с этим совсем надо просто правильно нам работать. Уже все или нет? Или есть еще вопросы? Нет, они не хотят вопросов, боятся. Ну ладно, значит, мне надо закрыть, прикрыть. Нет, не хотят, все. По поводу семьи, ну что там? По поводу семьи. Ну дадим вопросы еще или нет? Что у вас вообще по расписанию сегодня? Минуточку, 7 часов ужин, так сейчас 7:25. А мы не будем ужинать. А? Я вот сегодня не пообедал, и честно, мне хорошо. Я хотел, на всех смотрел, как герой, все, понимаешь ли. Тут кусочек, там кусочек, а я... Давайте. Ладно, нет, я, конечно, ни в коем случае не... Мы сейчас всех отпустим поужинать как можно, бесплатно. И дальше что потом за ужином? Ну, мы споем это точно, но дальше-то что? Ты понимаешь, мы говорили о такой важной теме. Я вот не знаю, что с этим делать, потому что действительно сейчас у людей... Вы знаете что? Быстренько задавайте вопросы. Кто будет записывать? Есть люди, которые быстро пишут? Ну, что молчат? Давайте мы просто сейчас быстро запишем вопросы, я на них отвечу потом. Хорошо? К микрофону. Очередь здесь и очередь там. За 5 минут зададим все вопросы и запишем их. А потом будем отвечать. Хорошо? Ну, мужчины, подряд. Вопрос конкретный, только конкретный вопрос.
Вопрос конкретный.
Кто записывает? Ле, записываешь? Ну, давайте, несколько человек, девушки. Быстро. Да.
Вы разобрали часть заповеди, значит, возлюби ближнего, как самого себя. Вы сказали, возлюби, собери желание, точки. А самого себя, мы же не умеем себя любить, как?
Как ты любишь себя сейчас эгоистически,
да.
Так ты люби точку в другом. Все, следующее.
А я не могу платить массер, чем мне делать?
А почему ты не можешь?
Я не зарабатываю пока что.
А тогда иди работай. А он мальчик? А я думал, девочка. Хорошо. Значит, детей в группу мы не принимаем. То есть мы принимаем детей в группу, и действительно они могут не платить массер. Если только на это существует, это совсем отдельный разговор. Если это на это существует четкое письменное разрешение родителей, вы представляете, вы берете человека, он до своего совершеннолетия находится под опекой родителей. А если нет, то государство. Это юридически закреплено. Вы не имеете права влиять на чужого ребенка. Государство поручило преподавателям в школе эту миссию, они могут влиять на ваших детей. и так далее. И то вы можете добровольно отдать, не отдать, судиться с ними и так далее. Это все непросто. Но просто так взять ребенка с улицы и обучать его кабале, когда он по своему возрасту еще находится под опекой родителей, вы не имеете права. Это очень сложно. Это очень серьезно. Так что, мальчик, отойди. Приведи маму. Да, пожалуйста.
Желание хочет наполнения, а не другие желания. Как воспитывается терпимость к шхине и вкус к цели, к объединению?
Только важностью группы. Группа должна дать... Но я все это начинаю отвечать, а не записывать. Дальше, следующее.
Раф, иногда возникает такая ненависть к товарищу, с которой я просто не в силах справиться. Может ли группа помочь мне поскорее преодолеть это ужасное?
Группа может помочь, ты не можешь. Это дается специально, чтобы ты увидел, что только группа в состоянии тебе помочь.
А как попросить поддержку группы, чтобы она...
А вот просто, чтобы они увидели сами, что ты его ненавидишь, что ты не можешь ничего сделать. А группа должна отслеживать такие вещи. Потому что есть случаи, когда ты не можешь никому признаться в этом. Ты просто горишь весь. Это в каждом из нас будет. Даже в самом мягком. Специально делается. Следующее.
Рафа, вы говорили, что нам на уроке обязательно следить по книжке. И в московской группе много товарищей, которые хотят изучать иврит. Стоит ли сделать это групповым действием? Или надо идти просто одному заниматься ивритом и все?
Не надо никуда заниматься. Надо пытаться в течение занятий наших каким-то образом немножко начинать это изучать. Я когда приехал в Израиль, ничего не знал. И именно благодаря кабале начал осваивать язык. Никакие занятия тебе, никакие курсы не помогут. Это все... И это специфический язык, который тебе надо, именно тот, который в книге. И это не к спеху, не дави себя. Потихоньку, иногда немножко. Следующее.
Спасибо. Мне вопрос немножко длинный. Могу попросить?
Ну-ну.
Дело в том, что вопрос об распространении кабалы. Меня зовут Адиль.
Нет, распространение — это у нас пятый урок. Okay. Извиняюсь, через два урока. Следующее. Сейчас группа.
Сегодня прозвучали такие слова, что мы проходим различные состояния, плохие, хорошие. Это все проходит как бы автоматически. То есть мы...
Вопрос.
Должен ли проводиться какой-то анализ, какие-то выяснения? Или все-таки идет как идет?
Мы можем только ускорять время нашего развития, но не сами состояния. Сами состояния будут проходить автоматически. Следующее. Ну, все, женщины.
Кен, רציתי לדעת איך צריך להתייחס כשמתעוררת בך ביקורת כלפי הקבוצה, מתוך הקבוצה.
Когда возникает ביקורת, как сказать? Критика к группе. Что делать в таком случае? Что делать? У всех она возникает, надо пытаться каким-то образом с помощью группы перейти на самокритику. Ничего не сделаешь. Всегда у всех. Надо просто настраивать себя на то, что я ищу не группу такую вот, которую я могу критиковать. Я ищу точки в сердце моих товарищей. А их критиковать мне не к чему. Нечего. Почему? А потому что это часть Творца свыше. Поняла? Мне критиковать нечего. Если я обращаюсь к точкам в сердце, это не они в этом мире. Это часть Творца, которая находится в них. Эту часть мне критиковать? Кто я такой? Следующая.
Кен, רק רציתי להרחיב שביקורת כלפי החוקים של החברה, אם כשמתעוררת בן אדם ביקורת, זה לא נועד כדי לקדם את החברה בעצם?
לא. Критика к группе никогда не приводит ни к чему хорошему. Ее надо давить в самом начале. Если только это не критика группе, а относительно работы, по распространению, относительно выпуска какой-то медиапродукции. Критика группы, я не понимаю вас, что вы подразумеваете под группой. Я под группой подразумеваю собрание точек в сердце. Точка. Все. Больше ничего. Следующее.
Рав, на прошлом уроке вы говорили, что женщины должны использовать в том числе силовые методы. На этом...
Особенно ты относительно своего мужа.
Это нормально.
Коля, покажись.
Сейчас вы сказали, что женщина сперва должна пожелать отдачи.
Что женщина сперва должна пожелать отдачи, к тому же еще и альтруистически, а потом уже это давление перенести на мужчин. Как мы совмещаем одно с другим?
То, девочки, я на этом должен кончить. Мне делают сигналы, что иначе вы останетесь без ужина.
Есть женщины, прошедшие Москву?
Да.
Да вы что?
Вот и все. Спасибо. Песня, песня! Песня!
Ну...
Забывает ветер, волны пенит, а она вперед идет, как ясную погодку, выбранного курса не изменит. А она вперед идет, как ясную погодку, выбранного курса не изменит. Сердце тает, сердце замри, улетаем прочь от земли. Мир, где вечно светит весна, мир любви и добра. Что такое группа, эта песня, где друзья сливаются сердцами? Песня поднимается молитвой поднебесье разными своими голосами. Песня поднимается молитвой поднебесье разными своими голосами. Сердце тает, сердце замри, улетает прочь от земли. Мир, где вечно светит весна, мир любви и добра. Что такое группа, это небо, небо распростертое над нами. Как бы нам скорее поравняться с небесами, группа, я давно с тобою не был. Как бы нам скорее поравняться с небесами, группа, я давно с тобою не был. Сердце